служение вечери Господней, служение причастия. Это служение воспоминания того, что 2000 лет назад произошло в нашем мире. Давайте вспомним тот вечер в четверг. Иисус вместе с учениками собрался в горнице для празднования Пасхи. И мы прочитаем Евангелие от Матфея, 26 главу, с 20 по 22 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 20 по 22 стихи. «Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не Я ли, Господи? Пришел час, Иисус Христос говорит, пришел час, которого ожидали праведники всех веков. Час, когда Иисус Христос должен будет заплатить за грехи человечества. Пришел час унижения, страдания, позора. Пришел час насмешек, час позорной, страшной смерти. И перед тем, как пойти на Голгофу, Иисус Христос собрался в узком кругу своих друзей, своих учеников, те, которые особенно были близки к Нему, и Его что-то беспокоило, Его что-то тревожило. О чем переживал Иисус Христос в этот вечер? Конечно, Он переживал о том, что произойдет через несколько часов. Он не хотел умирать. Он трижды молил Отца, чтобы, если возможно, эта чаша миновала Его. Но как бы ни были тяжкие страдания, Его угнетало другое больше. Он знал, что для многих Голгофская жертва будет напрасной. Он знал, что один из тех, которых здесь, рядом с Ним, из самых ближайших учеников, один из вас предаст Меня. Христос, конечно, жил уже ввиду предстоящих страданий. Ему тяжело было от этого, но больше Он переживал не о себе. В этот вечер Он больше переживал о тех, кого Он пришел спасти, о своих учениках. Им предстоит пережить трудное время. И поэтому Он сказал: один из вас. Скажите, если бы сегодня Иисус Христос пришел на нашу вечерю, в нашу церковь, и сказал эти слова: истинно говорю вам, один из вас предаст Меня. О чем бы вы сразу подумали? Что бы вы стали делать? Давайте посмотрим, как в Евангелии от Луки Иисус Христос то же самое, вернее, как эта история описана евангелистом Лукой. Евангелие от Луки, 22 глава, с 19 стиха. И взяв хлеб, давайте раньше прочитаем, с 14 стиха. И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним. 15 стих. И сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду пить и есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода сего виноградного, доколе не приедет Царствие Божие.
и, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». О чем Иисус думает в этот момент? Он о своих страданиях думает. Он думает о своей смерти. Он хочет, чтобы его последователи никогда не забыли того, что произойдет на Голгофе. Поэтому он устанавливает этот праздник причастия. 20 стих. «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом». Сидеть за столом на Востоке означало знак дружбы, верности, преданности. И тот факт, что человек, который сидит за столом, который вкушает хлеб и в это же самое время вынашивает идею предательства, она никак не могла быть понята учениками. Вообще это трудно объяснить. Но Христос говорит: «Один из вас предаст меня, рука предающего со мною за столом». Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. И дальше, 24 стих. Чем закончилась эта дискуссия? Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Христос говорит: пришел час. Час позора, страданий. Один из вас предаст меня. Все остальные убегут. Еще один отречется. А ученики в это время на причастии о чем думают? Кто из них больше? И не просто думают, они спорят, доказывают. Этот спор сильно опечалил Иисуса Христа. 3,5 года прошло, но его ученики никак не могли расстаться с этой идеей, что Христос воцарится, а они будут вместе с Ним царствовать. И они многого не поняли здесь на вечере, кто предаст. Но давайте лучше поговорим на ту тему, которая нам ближе, которая нам понятна. Кто, какое место займет в Царстве Христа, которое Христос скоро установит? Мы с вами собрались на причастие. О чем мы с вами думаем? Мы понимаем ту истину, которую Христос хочет сегодня донести до нашего сознания. Дальше Христос продолжает. 26 стих. 25 стих. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше? Будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». И для того, чтобы каким-то образом донести эту истину до своих учеников, комментаторы говорят, что евангелист Лука, он хронологию более точно выдерживает, чем другие евангелисты. И тогда Христос говорит: «Я между вами как служащий». И известные нам тексты из 13 главы Евангелия от Иоанна. 13 глава, 2 стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери». Очень часто мы в своем сознании рисуем картину, что они вошли в горницу, и они умыли ноги, и затем они сели за стол. Но мы находим, что Иисус, они уже сидели за столом. И у евангелиста Луки, если вы обратили внимание, мы прочитали, он пишет, что сначала Христос чашу подал, потом он хлеб подал, а потом опять чашу подал. Вы обратили внимание? Евангелие от Луки в 22 главе. Мы с вами прочитали. Чаша, затем хлеб, а потом опять чаша. Дело в том, что чаша 4 раза ходила по кругу во время пасхальных празднеств. И здесь нет противоречия, сначала чаша или потом хлеб, потому что несколько раз чаша раздавалась, потом они вкушали, затем вновь чаша, третья чаша и четвертая. И вот где-то в процессе вечери мы читаем, Иисус встал с вечери, потому что между ними спор появился, кто из них больше. Снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Много Христос хотел сказать ученикам. Время, драгоценный дар времени заканчивался. Он завершает свое служение на земле. Что можно сказать еще? Как можно помочь ученикам? И он решил ничего не говорить, потому что они не способны были вместить. Еще много имею сказать вам, он говорит, но вы не можете вместить. Скажите, а мы с вами сколько можем сегодня вместить? Может ли Христос нам сказать, донести до нашего сознания какую-то важную истину, прежде чем мы примем символы? Когда мы будем вкушать, не будет ли у нас какого-то торга, спора в душе? Не будем ли мы Иудой или похожими на Него? Поэтому Иисус Христос просто решил показать делом, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их. Влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус говорит ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Что мы видим здесь? Они спорили, кто из них больше. Но бесспорно, Христос-то царь, он самый больший. А умывать ноги должен меньший. Вот кто должен умыть ноги? Самый меньший. И когда Христос взял полотенце и начал умывать ноги, то Петр сказал, «Господи, не умоешь ног моих вовек. Ты что-то не то делаешь, мне за тебя стыдно. Встань, поднимись. Ты мои ноги не должен мыть». А что Христос ответил? «Симон, если не умою тебя, не имеешь части со мною. До тех пор, пока в тебе эти мысли, пока тебе стыдно за меня, ничего общего у тебя со мною нет». И Петр начал понимать, что здесь нечто очень важное и глубокое. До конца он не понял, но он тогда говорит, сказал ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову тогда омой». Петр не хотел разлучаться с Иисусом Христом. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Почему служение вечери Господней так важно? Почему мы просим, чтобы на это служение все пришли, кто может физически приходить, кто не болен? Потому что Христос говорит, «Если не придешь, не примешь участие, не имеешь части со мною». Это причастие. Мы становимся частью Иисуса Христа. Мы сближаемся друг с другом во время этого служения. Кто физически по состоянию здоровья не может принять участие в храме, то мы обслуживаем таких людей на дому. Но если человек отказывается от участия в вечере, то тогда стоит подумать, почему. Симон говорит, «Господи, тогда не только ноги, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Третий раз Иисус Христос повторяет эту фразу, «Один из вас предаст меня». Не все вы чисты. Дальше он говорит, давайте прочитаем, 18 стих. не в этой же главы, не всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Иисус Христос очень обеспокоен судьбой своих учеников. И он говорит, несколько раз эту мысль повторил, один из вас предаст меня. Услышав такое, ученики ужаснулись и удивились, потому что у них в голове не укладывалось, что кто-то из них мог быть предателем. В чьем же сердце зародился такой умысел? Конечно, предателем не мог быть ни один из двенадцати. Они были уверены в этом. Но когда они пришли в себя, они поняли, ведь Христос никогда не обманывал. И если Он что-то говорил, то это так и было. Но если кто-то, один из нас, должен быть предателем, то кто? Вот что бы мы подумали? О ком бы мы подумали? Наша церковь состоит из такого-то количества людей. И один из нас предаст Господа. Придут трудные обстоятельства, трудные времена, и один предаст. Кто бы это мог быть? Мы бы стали список церковный смотреть, анализировать, кто бы мог это быть. Вот интересно, ученики не стали обвинять друг друга. Хотя между ними не было уж такой гармонии. Они спорили, кто из них больше, только что. Но когда Христос сказал, что один из вас предаст меня, они, никто не осмелились другого обвинить в этом, или осудить, или подозревать. Никто из нас этого не может сделать, Господи, но если кто-то на это и способен, то скорее они стали подозревать себя, чем своего ближнего. Что это говорит об учениках? Господи, не я ли? Вот нам ближе, Господи, не он ли? А может быть он, а может быть она? Мы как-то о себе более лучшего мнения часто бываем, чем о других. Но ученики, первая мысль, которая у них появилась, если Христос, а Христос всегда говорит правду, и на этот раз сказал правду, и никто из моих братьев и сестер на это не способен, тогда что остается? Тогда я остаюсь. Но я даже и мысли такой не имел, Господи. Но кто знает, на что человек способен? Может быть, все-таки это я? И каждый по очереди стал задавать Иисусу Христу этот вопрос. Не я ли, Господи? Они, конечно, знали себя, но засомневались. Они верили себе, но они Христу верили больше. Они верили друг другу. Они себе меньше верили, чем брату или сестре. Поэтому они задали такой вопрос. Не я ли? По кругу они все задали этот вопрос. И только один Иуда молчал. Вполне возможно, что он настолько был погружен в свои мысли о предательстве, что он даже не расслышал этого диалога. Он даже не расслышал этих слов Иисуса Христа, потому что был озабочен, каким образом предать Иисуса. Но когда по кругу все люди, все ученики задали этот вопрос, и очередь дошла до него, то все внимание учеников сконцентрировалось на Иуде. И он вынужден был спросить тоже. Не я ли, Господи? Но это был формальный вопрос. Это был лишний вопрос. Он же прекрасно знал, что это он. Один из вас предаст меня. Скажите, что могло способствовать тому, что Иуда стал предателем? Вот как ученик Иисуса Христа стал предателем? Предательство, многие считают, один из самых тяжких грехов. Даже когда спросили президента нашей страны на этой неделе в интервью, скажите, вы умеете прощать? Помните, как он сказал? Да, умею, но не все. А что вы не могли бы простить? И он сказал, предательство. Но Иисус Христос мог простить и предательство. И он хотел простить Иуду. И он стучался в его сердце. Он призывал его к покаянию. Многие годы он призывал его к покаянию. Что могло способствовать? Я хочу из книги «Желание веков» прочитать комментарии. Страница 717. Иуда, развивал в себе склонность осуждать и обвинять. Это первое. Он был высокого мнения о своих достоинствах и считал, что окружающие значительно уступают ему в рассудительности и способностях. «Они не видят открывающихся возможностей», — думал он. «Они не пользуются обстоятельствами. Церковь никогда не будет преуспевать, если такие недальновидные люди станут руководить ею». И дальше обратите внимание. Петр, по его мнению, слишком вспыльчив. Он действует необдуманно. Иуда был лучше Петра в этом отношении. Дальше. Иоанн. Иоанн, бережно хранивший сокровища истины, которые исходили из уст Иисуса, не имел в глазах Иуды деловых качеств. У него любовь, но ничего больше. Матфей, прежняя работа которого приучила его к аккуратности во всем, слишком щепетилен, постоянно размышляет над словами Христа и настолько этим поглощен, что совершенно не способен оторваться от деталей и увидеть перспективу. Таким образом, Иуда оценивал всех учеников и льстил себе, полагая, что церковь часто оказывалась бы в растерянности и испытывала бы затруднения, если бы не его деловые качества. Иуда считал себя очень способным человеком, превзойти которого было невозможно. В своих собственных глазах он был украшением всему делу Христа. Как вам нравится такая жизнь, такая личность? Он считал себя непревзойденным, способным, одаренным. Он считал себя лучше, чем другие. Поэтому, когда ученики задавали вопрос, не я ли, Господи, он считал, что он все продумал. И даже предательство он спланировал так, что Христос освободится и еще поблагодарит его за то, что он спровоцировал эту ситуацию. Он должен будет проявить силу и воцариться. Все Иуда продумал, но он не знал себя. Дорогие друзья, испытывайте самих себя, апостол Павел говорит, верили вы? А когда вы собираетесь на причастие, размышляйте, исследуйте свое сердце. Сегодня, в последние дни, слишком много появляется псевдореформационных движений. Как вы думаете, что является основной причиной этих движений? Одно какое-то движение, одно учение, второе учение. Но что их объединяет всех? Критика, осуждение. Нет ничего нового под небом. Впервые это произошло на небе. Люцифер, осеняющий Херувим, начал восстание с осуждения, с обвинения в адрес Иисуса Христа, в адрес Бога. И он решил, что ради благополучия Вселенной нужно изменить некоторые установления Божьи, некоторые принципы божественного правления. Он из самых лучших побуждений действовал. Он заблуждался, он сам себя не понимал. И произошла на небе война. Причина этой войны была в том, что я лучше, я умнее, я мудрее, я справедливее. От красоты твоей возгордилось сердце твоего. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. А как один из поэтов наших сказал, помните эти слова, «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду покажи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Вот она причина борьбы в церкви, многих учений, которые основаны на критике и на осуждении. Интернет заполнен этими осуждениями. Если вы хотите услышать нечто негативное, пожалуйста, слушайте эти проповеди. А если вы хотите об Иисусе Христе что-то услышать, лучше читайте Евангелие. Если какой-либо человек считает себя лучше других, он обязательно будет критиковать и осуждать других. Или наоборот, если какой-то человек критикует или осуждает других, если он плохо отзывается о других, он плохо что-то о церкви говорит, Будьте уверены, он считает себя лучше, мудрее, умнее и справедливее. Если вдруг такой человек по какой-то причине согрешит, опять же, виновен будет в этом не он. А знаете кто? Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне». А Ева говорит: «Змей виновен». Если такой человек согрешит, он опять будет обвинять братьев и сестер. Если он уйдет из церкви, он опять будет обвинять кого? Кого угодно, только не себя. Если бы в церкви были все святыми, я бы никогда не ушел. Вы слышали такое? Где-то в этой фразе скрыто: я лучше, я умнее, я мудрее, я справедливее. Это дух падшего херувима. Я не виновен. А если кто-то что-то и сделал, то не я. Это говорит Иуда, так говорил Люцифер. А ученики какой вопрос? Как сформулировали свой вопрос? Не я ли, Господи? А Иисус Христос как этот же вопрос сформулировал или эту мысль сформулировал? Исаия, 53 глава, 4 стих и 5. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 и 5 стихи. Но Он изъязвлен, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был наказуем, поражаем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Иуда был уверен, что он ни в чем не виновен. Ученики, все остальные, засомневались в себе и начали задавать вопрос: не я ли, Господи? А Иисус Христос сказал: я виновен во всем, что здесь на земле несправедливое было совершено. За все грехи совершенные я буду нести ответственность. Я виновен. И он был изъязвлен за грехи наши. И наказание на него пало. Скажите, на кого вы хотели бы сегодня быть похожими? Причастниками какой природы вы хотели бы стать сегодня? Причастниками природы падшего херувима или причастниками божественного естества? Не думайте о себе более, нежели должно думать. Пишет апостол Павел в послании к римлянам, в 12 глава, 3 стих. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Испытывайте самих себя, верили вы. Один из вас предаст меня. Один из вас оставит меня. Цель богослужений всех, а особенно цель причастия, заключается в исследовании не брата и сестры, а в исследовании своего собственного сердца. И давайте зададим в завершение наших размышлений несколько вопросов себе. Господи, не я ли не могу простить моему брату и сестре? Господи, не я ли оставил первую любовь? Не я ли считаю себя лучше, чем другие? Господи, не я ли пытаюсь служить двум господам? Не я ли вижу сучок в глазе брата своего, а бревна в своем не чувствую? А может быть, Господи, я виновен в том, что кто-то перестал ходить в церковь? Не я ли, Господи? Может быть, не он виновен, а я? Я знаю, что придут трудности и испытания. И как я себя поведу в те дни? Не предам ли я своих братьев и сестер? Не предам ли я Господа? Нет, не за 30 серебряников. Может, намного дешевле. Просто за чечевичную похлебку. Или за какие-нибудь временные, греховные, земные удовольствия. Испытай меня, Боже. И узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. Псалом 140, 4 стих. И Псалом 18, с 13 по 15 стихи. От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Тот, кто омыл ноги Иуде, тот, кто омыл ноги Петру и всем остальным апостолам, сегодня жаждет омыть и наши ноги, омыть и наши сердца. Только один Иисус Христос может освободить нас от скверны греха. Только Христос может сделать нас причастниками своей божественной природы. Пусть Господь поможет нам сегодня исследовать свои сердца. И в смирении, с недоверием к себе, но с доверием к братьям и сестрам, и с доверием Господу принять участие в служении смирения нога омовения и в служении вечери Господней, в принятии символов. Да благословит нас каждого в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя.